Здравствуйте, радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Предприниматель Алексей Козлов все-таки вышел на свободу из колонии после объявления голодовки в знак протеста против неисполнения руководством исправительного учреждения решения суда. Мэр Москвы Сергей Собянин может уйти в отставку, чтобы принять участие в досрочных выборах столичного городоначальника в сентябре этого года. Преследование независимых НКО в России. Московское отделение ассоциации «Голос» судят за разработку избирательного кодекса. На Камчатке расследуют жестокое убийство, которое по основной версии было совершено на почве гомофобии. Второй день саммита Россия-ЕС в Екатеринбурге, что мешает введению безвизового режима со странами Евросоюза. В Турции продолжаются акции протеста против действующей власти. Сегодня в стране началась забастовка госслужащих. Предприниматель Алексей Козлов освобожден из колонии в Ивановской области. Московский городской суд принял решение о его освобождении еще 3 дня назад. Журналист Ольга Романова, супруга Козлова, приехала в колонию, чтобы добиться освобождения мужа, но начальство исправительного учреждения сказало ей, что документы на освобождение еще не поступили. После этого Козлов объявил, что начинает голодовку протеста. Вскоре необходимые бумаги были найдены, и он был освобожден. В 2009 году Козлова приговорили к 8 годам лишения свободы по обвинению в махинациях с акциями. В 2012-м приговор был отменен, новый суд сократил срок до 5 лет. Предысторию дела Козлова, борьбы за его освобождение и ее успешного исхода расскажет моя коллега Наталья Джампаладова.
Алексей Козлов сейчас только находится на пути в Москву. Накануне поздно вечером его отпустили из Ивановской колонии, где он отбывал 5-летнее наказание за мошенничество в особо крупном размере и за попытку легализации преступно нажитых средств. Вот что сказал Алексей Козлов после освобождения в интервью «Радио Свобода».
Я себя чувствую прекрасно, потому что впервые за долгие месяцы я могу находиться в обществе тех людей, которые мне приятны, а не в обществе тех людей, в котором я был вынужден находиться. Это самый огромный плюс всей этой ситуации. Ну и, конечно же, радует, что теперь я смогу реализовывать какие-то свои главные идеи, а не только читать умные книжки, чем я в основном занимался в Гауне.
Алексей Козлов добавил, что в ближайшее время планирует вернуться к работе и снова начнет заниматься бизнесом. Предприниматель также намерен добиваться полной реабилитации. Московский городской суд в минувшую пятницу постановил снять с него только часть обвинений по статьям за попытку легализации преступно нажитых средств. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере суд оставил в силе, но с учетом уже отбытого срока наказания Алексея Козлова освободили. В минувшую пятницу документы об освобождении из Московского городского суда отправили в Ивановскую колонию, однако выйти на свободу Алексею Козлову оказалось непросто. В исправительное учреждение приехала супруга предпринимателя, журналист Ольга Романова, вместе с адвокатом. Они привезли заверенную копию постановления Московского городского суда, однако сотрудники колонии отказались впускать адвоката в исправительное учреждение, объясняя это тем, что из Мосгорсуда также необходимо было привести доверенность, на основании которой адвокат имел право предоставлять в колонию подобные документы об освобождении. Алексей Козлов из-за этого был вынужден на несколько часов объявить в голодовку, а в дело вмешалась прокуратура области. Вот что рассказывает Алексей Козлов.
Позиция управления Федеральной службы исполнения наказания по Ивановской области была предельно проста. Они пытались ставить палки в колеса, показывая прежде всего не столько мне, сколько другим осужденным, которые там остаются в Ивановской области, что здесь все происходит не по закону, а потому, как решит начальник этого управления. На моем примере пытались, я думаю, показать остальным, что вот смотрите, мы Романову и Козлова вот таким вот образом с ними обращаемся, а с вами тем более будет гораздо более жестко. Прокуратура по надзору за деятельностью исправительных учреждений, она сняла гораздо более умную позицию и сняла с себя все претензии, выпустив постановление о моем немедленном освобождении. В справке о моем освобождении указано, что я освобожден не по постановлению Московского городского суда, а по постановлению прокурора по надзору за деятельностью ИУ и на основании закона о прокуратуре.
Дело Алексея Козлова растянулось на почти 5 лет. Он был арестован в конце июля 2008 года. Его дело рассматривали дважды. В марте 2009 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы. В сентябре 2011 года Верховный суд России отменил приговор Козлову и освободил его из-под стражи под подписку о невыезде. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение, но оно также завершилось обвинительным приговором. В этот раз Козлова осудили на 5 лет колонии. В апреле этого года Верховный суд России вновь усомнился в законности вынесенного приговора и направил дело на пересмотр в президиум Московского городского суда, поскольку усмотрел, что приговор основан на домыслах, чего быть не должно. И вот в минувшую пятницу Мосгорсуд отменил часть обвинений Алексею Козлову, благодаря чему он смог выйти на свободу. И отмечу, что еще с 2007 года, когда еще только шло действие следствия по этому делу, супруга Алексея Козлова Ольга Романова пыталась доказать, что обвинение против мужа сфабрикованное, и заказчиком этого дела является бывший партнер по бизнесу Алексея Козлова, экс-сенатор Владимир Слуцкер.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова об освобождении из колонии бизнесмена Алексея Козлова. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня российское интернет-издание газеты «РУ» сообщило со ссылкой на неназванные источники, близкие к мэрии, что мэр российской столицы Сергей Собянин может уже на этой неделе объявить о своей отставке и начать подготовку к досрочным выборам. В таком случае он примет участие в выборах мэра, которые состоятся 8 сентября, в один день с выборами губернатора Московской области, в единый день голосования. Зачем российским властям могли понадобиться досрочные выборы мэра Москвы? Сможет ли кто-то составить конкуренцию на них Сергею Собянину? Эти и другие вопросы я задал политологу Дмитрию Орешкину. Зачем Кремлю нужны досрочные выборы мэра Москвы?
Язык власти надо понимать на уровне дел, а не на уровне слов. На уровне дел мы видим опасения дальнейшего снижения экономических потенций России и вполне понятное стремление перенести выборы поближе к сегодняшнему моменту, потому что через год будет хуже. На уровне слов нам говорят о том, что экономика блистательна, и все обещания Владимира Путина, данные им перед выборами, будут выполнены. Если все было так замечательно, зачем переносить выборы на год вперед?
Пока об этом как бы еще не объявлено официально. Означает ли это, что над формулировкой, как объяснить людям, зачем выборы переносят, еще продолжаются какие-то раздумья, еще не решено, как это объяснить?
Не, ну, конечно, на словах нам что-нибудь объяснят, а, скорее всего, просто постараются эту тему заныкать. Хотя обычно-то ситуация какая? Человек выходит в отставку, если он не справляется. Или если у него не складываются отношения с властью. В наших условиях люди уходят в отставку для того, чтобы обеспечить себе привилегированное положение на досрочных выборах, когда альтернативные депутаты не готовы, когда тренд к ухудшающейся экономической ситуации не проявился в полной мере, и когда для того, чтобы сохранить власть, нужно сломать устоявшуюся систему подготовки и проведения выборов в России.
Кто может стать соперником Собянина на выборах? Называет фамилии Прохорова, Лужкова, Навальный. Вот говорит о своем намерении участвовать, хотя пока, собственно, не ясно даже, будет ли он на свободе. Может быть, кто-то еще?
В том-то и смысл ускоренного проведения выборов, что в голове у организаторов очень простая логика. Чем скорее сделать, тем меньше шансов, что реальные оппоненты успеют подготовиться. Будь то Прохоров, будь то Лужков. Честно говоря, я не вижу сейчас реальных шансов у кого бы то ни было, включая Навального. Просто потому, что за 3 месяца подготовиться практически невозможно. И, что очень важно, на самом деле пока еще Собянин действительно популярен, потому что он не так уж плохо справляется с обязанностями мэра. Но он прекрасно понимает, что помимо его административных способностей, через год ситуация будет хуже. Хуже будет с пробками, хуже будет с ЖКХ, хуже будет с тарифами, хуже будет с популярностью «Единой России» и всего путинского коллектива, который ведет страну вот уже 10 с лишним лет примерно в одном и том же направлении, и это направление все сильнее раздражает публику. Есть еще один очень важный момент, который надо тоже учесть на уровне практических дел. Когда говорят, что выборы полностью фальсифицированы, ничего не значат и все равно подчиняются административному ресурсу, то надо понимать, что это не совсем так. Если бы было так, то не было бы смысла эти выборы переводить. Проводили бы их как в советскую эпоху в нужное время, в нужном месте, получали бы 99,9% за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Раз они переносят выборы, значит, они понимают, что на самом деле есть весьма серьезная непредсказуемость, и если население действительно разозлится, то оно может проголосовать не так, как надо власти. Именно поэтому пытаются смоделировать ситуацию, которая в детстве называлась «китайская ничья», когда шахматные фигуры сбрасываются с доски, и все начинается как бы по новой. Вот это означает, что на самом деле выборы – это весьма серьезная тема, вызывающая беспокойство у власти, именно поэтому она из выборов делает черт знает что.
Прошлая попытка в Москве устроить выборы по советскому образцу с массовыми фальсификациями как раз и привела вот к этой волне протестов, которая перекинулась уже на всю Россию. В этот раз не будет необходимости в таких масштабных подтасовках, о которых говорит оппозиция, как были на декабрьских выборах?
Масштабные фальсификации неизбежно состоятся, просто потому что уже в 2011 году в Москве пришлось приписать около трети всех полученных голосов «Единой России». Реальный результат по Москве около 30%, а официальный, соответственно, под 50%. То есть 15-17% пунктов было приписано благодаря фальсификациям. Избежать этого ресурса власть технически не сможет. Но надо понимать, что он ограничен. Можно приписать 15, максимум 20%, но больше уже не получается. Москва – это все-таки не Чечня, где, по словам председателя регионального парламента, если надо обеспечить 120%, будет обеспечено 120%. В Москве есть некоторый уровень социальной резистентности, сопротивляемости, который не позволяет просто нарисовать результаты выборов. Именно поэтому власти стремятся сделать выборы пораньше, чтобы не было сильных соперников, раз, и чтобы не успели проявиться негативные тенденции в своей полной мере. Два.
Хватит ли ресурсов у Кремля на достижение нужного результата сразу на двух важнейших выборах в Москве и в Московской области, где 8 же сентября будут выбирать губернатора?
Я думаю, что наоборот. Объединение выборов – это на пользу власти. Потому что, во-первых, если лучше ситуация в Москве, а, наверное, будут вброшены дополнительные деньги, наверное, будет вброшен мощный информационный ресурс для поддержки действующей власти. Москва и Московская область взаимосвязанные сообщающиеся сосуды, и с точки зрения власти как раз две избирательных кампании вести легче, чем одну. И в этом смысле тоже с функциональной точки зрения все вполне разумно, но не совсем честно, скажем вот так. И люди это хорошо понимают. То есть они пойдут как бы тандемом, соответственно, деньги будут сбрасываться сразу и на область, и на Москву, и информационное покрытие будет работать в одном и том же направлении. Мы с вами будем наблюдать временную такую пропагандистскую картинку про выборы тандема руководства московского и подмосковного, которые вместе, дружно, поддерживая горячо любимые и одобряемые российскими гражданами путинский образец вертикали, будут вести нас к дальнейшим победам.
О возможной отставке мэра Москвы Сергея Собянина и его участии в досрочных выборах московского градоначальника в сентябре этого года рассуждал политолог Дмитрий Орешкин. И добавлю еще одну новость, которая поступила на ленты информационных агентств только что и тоже связана с этой темой. Григорий Явлинский заявил, что партия «Яблоко» уже приняла решение выдвинуть кандидатуру Сергея Митрохина на пост мэра Москвы в случае объявления досрочных выборов. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве суд рассматривает дело региональной общественной организации «Голос», которую прокуратура обвиняет в неисполнении закона об иностранных агентах. Общероссийская организация «Голос», ассоциация в защиту прав избирателей, уже была оштрафована по этому закону на 300 тысяч рублей. Ее руководитель Лилия Шибанова на 100 тысяч. Сегодня могут оштрафовать ее дочернюю структуру, которой и является Московское региональное отделение «Голоса». Прокуратура считает, что эксперты «Голос» голоса осуществляли политическую деятельность на иностранные деньги. Под деятельностью имеется в виду в первую очередь разработка проекта избирательного кодекса. Московское отделение голоса может стать третьей по счету НКО, оштрафованной в рамках кампании по преследованию властями так называемых иностранных агентов. Сами представители некоммерческих организаций отрицают, что занимаются политической деятельностью и объясняют желание и исполнение, и объясняют принятие и исполнение закона об агентах желанием властей взять под контроль любые гражданские инициативы и общественную деятельность. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Российская общественная организация «Голос» входит в состав Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос». Против организации возбуждено дело об административном правонарушении. По словам заместителя руководителя Ассоциации «Голос» Григория Мельконянца, дело это выглядит достаточно абсурдным, так как региональная общественная организация не занимается наблюдением на выборах.
Это очень забавная ситуация, потому что Минюст предъявил претензии к региональной организации «Голос». Это одна из организаций сети Ассоциации «Голос». Это член Ассоциации «Голос», но это совсем другое юридическое лицо, которое не занимается сейчас наблюдением за выборами, не занимается избирательным кодексом, который вменяется опять региональной организации, так же, как и Ассоциации «Голос». Вот эта организация там занимается местным самоуправлением. И Минюст взял, скопировал точно такой же, сделал протокол к определению обвинения по избирательному кодексу, теперь вот этой региональной организации обвинил в том же, в чем обвинялся там. И это, конечно, очень удивительная история, потому что, ну, по сути, привлекая организацию, когда остаться голос по основанию создания избирательного кодекса, по этому же основанию привлекать другое юридическое лицо. Поэтому абсурдность всего этого, ну, налицо. Поэтому, ну, адвокаты будут объяснять абсурдность этих обвинений в том, что я организация не делала то, что ей инкриминируется.
25 апреля Пресненский суд Москвы вынес решение в отношении Ассоциации «Голос» и ее исполнительного директора Лилии Шибановой и присудил штрафы «Голосу» 300 тысяч рублей, Лилии Шибановой – 100 тысяч. Ассоциацию обвинили в нерегистрации в качестве организации, выполняющей функции иностранного агента. Григорий Мельконьянц говорит, что Минюст, вдохновленный этим судебным решением, теперь предъявляет похожие претензии и к региональной организации «Голос».
Я боюсь, что Министерство юстиции очень торопится, когда им, видимо, звонят или каким-то образом давят на них, чтобы они каким-то образом давили дальше на «Голос». Поэтому все, что лежит на поверхности, вроде бы избирательный кодекс, давайте создание в создании и продвижение избирательного кодекса, создание и продвижение, которое закончилось в марте 2011 года. Давайте его обвинять в этом. Значит, давайте остаться в этом обвиним. Попробовали на суде. Значит, давайте теперь другую организацию обвиним. В чем обвиним? Давайте в том же самом, потому что вот один раз это вроде бы почти получилось. То есть в этом отношении Минюст не пытается как бы что-то изобретать, какие-то сложные конструкции делать. Они просто берут и обвиняют в совершенно абсурдных вещах. И заверяют сайт, на котором этот кодекс висит с 2011 года, и говорит, что вот этот кодекс в интернете находится, вот, значит, вы там занимаетесь пропагандой этого кодекса. Честно говоря, это мне напоминает детский сад. То есть я от Минюста, конечно, ожидаю более высокого пилотажа. Но это, видимо, показывает и уровень самого Министерства юстиции, и, возможно, еще отношение его к этому новому закону. Может быть, тоже определенная как бы такая вот, ну, позиция. Не очень хочется как бы, ну, вообще как бы в этом во всем очень глубоко разбираться и копать. Потому что всем очевидна абсурдность самого закона об этих иностранных агентах, тех определений, которые там содержатся. Потому что под эти определения можно подвести любую некоммерческую организацию. Так что, ну, вот они так формально как бы и действуют. И мы видим, что, к сожалению, в судах это все воспринимается судьями так, что как бы надо, давайте осудим.
В мировом участке Басманного районного суда региональную общественную организацию «Голос» будет представлять ее исполнительный директор Роман Удод. На этот раз претензии предъявляются лишь самой организации. Ее руководителям штрафы не грозят, объяснил в интервью «Радио Свобода» заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц.
В этот раз лишь выписан один протокол на организацию, на руководителя организации протокол составлен не был. Да, штраф может быть от 300 до 500 тысяч рублей, но при этом мы убеждены, ну, я не знаю, там, в нашей правоте и в нашей позиции. Мы будем, как бы, ну, объяснять это все суду, потому что инкриминируется сайт избирательного кодекса, который был размещен на домене ассоциации «Голос». А теперь они пишут, что это инкриминирует это региональная организация «Голос». Интервью Шибановой было исполнительного директора ассоциации «Голос». Теперь они говорят, что это, значит, интервью можно рассматривать как интервью региональной организации. То есть, ну, как-то очень выглядит все это очень не совсем суразно. Так что мы надеемся на победу. победы, но то, что будет делать судья, ну, посмотрим.
В опубликованном на сайте ассоциации «Голос» заявлении говорится, что эта некоммерческая организация не получала иностранного финансирования и не участвовала в политической деятельности, направленной на изменение государственной политики. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Добавлю, что в Москве сегодня проходит еще одно судебное заседание в рамках кампании по преследованию независимых НКО в России. Руководители фонда «Гражданское содействие» Светлану Ганушкину судят за умышленный, по мнению прокуратуры, отказ предоставить документы при проверке деятельности фонда. Ей грозит штраф до 1500 рублей. Об итогах этого заседания, об итогах этого суда мы расскажем, как только он завершится. Там находится наш корреспондент. А сейчас продолжаем информационную программу «Свобода». Года в полдень и еще о российских новостях. На Камчатке продолжается расследование убийства заместителя директора аэропорта «Озерное». Местное отделение Следственного комитета сообщает, что мотивом преступления стала нетрадиционная сексуальная ориентация убитого. Если эта версия подтвердится, убийство станет вторым в этом ряду. 9 мая в Волгограде несколько молодых людей зверски убили своего приятеля после того, как он признался, что является геем. Из Петропавловска-Камчатского сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Убийство заместителя директора аэропорта «Озерная» в Узебышерецком районе Камчатки. Трое молодых людей в возрасте 18, 20 и 24 лет готовили заранее. Накануне перед совершением преступления они вместе распивали спиртные напитки. В это время самому младшему из них позвонил 39-летний работник аэропорта, кстати, бывший полицейский. Он предложил встретиться и выпить вместе. Один из собутыльников заподозрил своего друга в гомосексуальности, так как о нетрадиционной ориентации заместителя директора аэропорта в «Озерной» уже давно ходили слухи. 18-летний парень все отрицал, но во время застолья друзья решили пойти на преступление. Младшего отправили на встречу со взрослым мужчиной. Когда они вдвоем сидели в машине, на место приехали два других злоумышленника. Один бил предполагаемого гомосексуалиста ножом, а остальные избивали его ногами. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его тело троица закинула в машину, которую они и подожгли, чтобы скрыть следы преступления. Сейчас, как говорят в СКР, все участники арестованы. Сначала они давали признательные показания, но на последних допросах стали сваливать вину друг на друга. Расследование дела продолжается. Следователям еще предстоит точно выяснить, действительно ли преступление совершено на почве гомофобии или у молодых людей были другие причины. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск, Камчатский.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас переходим к международным новостям. Наводнение в Центральной Европе, которое называют худшим за последние 10 лет. Оно затронуло значительные территории Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии, Польши. Погибли, по последним данным, 6 человек. В Праге это наводнение сравнивают тоже по масштабам с наводнением 11-летней давности. Сегодня, по прогнозам специалистов, оно должно достичь своего пика. Не работает часть станции метро, наземный транспорт, школы, эвакуированы звери из местного зоопарка. Есть тоже жертвы, к сожалению. В одном из наиболее подверженных подтоплению районов города, недалеко от него живет наш коллега, журналист «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, и сейчас я связался с ним по телефону, чтобы узнать последние новости, так сказать, глазами очевидца. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Марк. Я действительно живу на берегу Волтавы, в очень красивом районе, рядом Троицкий замок 17 века в стиле барокко, усадьбы, памятники архитектуры, прекрасный парк Стромовка, некогда королевские охотничьи угодья, и, наконец, Пражский зоопарк. И все это в низине, на берегу, в затапливаемой зоне. Я пережил здесь знаменитое пражское наводнение 2002 года, которое вы упомянули. И надо сказать, что тогда это был полный кошмар. Город не был готов к бедствию, все утонуло, в том числе и мой дом. И я 3 дня был отрезан от мира, невозможно было выйти, света не было, не работал телефон, в общем, ужас. Но сейчас все по-другому. Ну вот пример образцового ведения городского хозяйства. Сразу после наводнения началось строительство защитных сооружений. Надо сказать, что когда это строительство начиналось, я с некоторым скепсисом, вынесенным, видимо, из опыта российской жизни, к нему отнесся. Думал, что вот такие наводнения бывают раз в 100 лет, тратят гигантские суммы на ерунду, наверняка коррупция, откаты. Но вот прошло всего 11 лет, и эти защитные укрепления понадобились. И если бы не они, мы бы уже оказались под водой. Причем строительство велось очень тщательно. Был не только возведен огромный земляной вал, но и бетонные укрепления со съемными стальными щитами, которые вставляются в каркас и полностью перекрывают улицу. Вот как раз у Троицкого замка. И выглядит это все очень внушительно и надежно. Конечно, защитить все невозможно. Вот, в частности, Пражский зоопарк, как вы уже сказали, снова пострадал. Но в 2002 году было очень печально. Звери погибали, потому что тянули с эвакуации, а потом уже было поздно. А сейчас, научившись на ошибках, эвакуацию провели безупречно. Все животные здоровы. Даже по дороге родилась мартышка. Интересно, что в отличие от 2002 года нет паники. Превосходно работают полицейские, армия привлечена, ну и главное, множество добровольцев. Вот я вижу их из окна, они плавают на надувных лодках по районам, затронутым наводнением, готовят мешки с песком, распространяют продовольствие и так далее. И причем среди добровольцев есть заключенные тюрем, 300 человек вызвались помогать. Ну, понятно, под надзором охранников. Ну, еще надо сказать, что почти нет мародерства. Буквально считанные случаи. Все они вызывают такое даже не негодование, а удивление, как что-то совершенно из ряда вон выходящее. Вообще, для людей, склонных к домашнему философствованию, наводнение очень хороший предмет для созерцаний и размышлений о бренности бытия. У меня тут настоящее паломничество. Люди приезжают с семьями, с собаками, выходят на берег и часами смотрят на реку. Так что это своего рода аттракцион. Но, Марк, я не хочу идеализировать ситуацию. Конечно, ущерб велик. В городе большие проблемы с транспортом, как вы сказали, закрыта значительная часть станции метро. Но опять же, если какой-то участок метро закрыт, по тому же маршруту ходят автобусы. Так что, хотя добираться сложно, но все же реально, хаоса нет. Проходила эвакуация в нескольких районах, но опять же несравнимая по масштабам с 2002 годом. Всего в Чехии эвакуировано 8 тысяч человек. Большая часть в Устицком крае. Это вокруг города Устье над Лабом, куда как раз движется вода. Здесь разлилась река Лаба, то есть Эльба. О размерах ущерба говорить рано, потому что наводнение совсем не закончилось. Но уже сегодня утром было сказано, что худшее для Праги позади. Кульминация достигнута. В 6 утра в Алтаве 3200 кубических метров в секунду. И сейчас идет медленное снижение. К тому же меняется погода, наконец-то прекратился дождь, и вроде бы обещают солнце. Ну, будем надеяться, что новых сюрпризов не будет, Марк.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек из Праги, из своего дома, который находится недалеко от одного из самых пострадавших в результате наводнения районов этого города. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» во второй половине часа. Судебное заседание в США, военный трибунал по делу покрупнее в истории Соединенных Штатов делу о разглашении государственных секретов на скамье подсудимых ефрейтор Брэдли Мэннинг. Сегодня второй день саммита России и ЕС в Екатеринбурге. Одна из тем обсуждения – перспективы безвизового режима со странами Евросоюза. Что мешает решению этого вопроса? И свидетельства очевидцев о событиях в Турции, где практически во всех крупных городах продолжаются массовые антиправительственные демонстрации. Сейчас в эфире «Свободы» – краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Новосибирский художник Артем Лоскутов стал фигурантом нового дела об оскорблении чувств верующих посредством распространения футболок с изображением иконы в поддержку участниц Pussy Riot. Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности одобрила проведение внеплановых проверок некоммерческих организаций. Предприниматель Алексей Козлов освобожден из колонии в Ивановской области. Одинцовский городской суд постановил отпустить задержанного ранее активиста Федерации автомобилистов России Вадима Коровина, взяв с него подписку о невыезде. В Турции Конфедерация профсоюзов госслужащих проводит двухдневную забастовку. Сегодня утром в Стамбуле вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией. Власти подтвердили гибель еще одного манифестанта. Накануне он скончался от полученных ранений в городе Антакия на юге страны. В Сирии при ракетном обстреле деревни Кфар-Хамра в предместьях Алеппо вчера погибли 26 человек, включая 6 женщин и 8 детей. Наводнение в Центральной Европе, которое называют худшим за последние 10 лет, затронуло значительные территории Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии и Польши. Погибли по меньшей мере 6 человек. И официальные курсы валют в России на сегодня. Доллар 32 рубля 4 копейки, евро 41 рубль 72 копейки.
Радио «Свобода». Новости.
А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В США в понедельник начались заседания военного трибунала по крупнейшему в истории Соединенных Штатов делу о разглашении государственных секретов. Ефрейтору Брэдли Мэннингу, передавшему сайту WikiLeaks более 700 тысяч страниц секретных документов, предъявлено обвинение по 22 пунктам, наиболее серьезные из которых – содействие врагам США. Сторонники Мэннинга, организовавшие демонстрацию ворот военной базы в Мэриленде, где проходит суд, настаивают на том, что обвиняемый совершил благородное дело, вскрыв правду о действиях правительства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Суд начался через 3 с небольшим года после ареста Мэннинга, аналитика, прослужившего несколько месяцев в разведывательном подразделении в Ираке. Он был арестован по подозрению в передаче WikiLeaks гигантских объемов конфиденциальной и засекреченной информации, которая была доступна сотрудникам американских разведывательных служб. Первое скандальное внимание к WikiLeaks привлекло появление на сайте видеозаписи вертолетной атаки в Ираке, в результате которой было убито несколько человек, в том числе 2 фотожурналиста агентства Reuters. Запись была сделана из кабины вертолета, хотя Пентагон утверждал, что у него нет документальных свидетельств, касающихся этого эпизода. За видеопленкой последовали боевые отчеты об операциях, проведенных американскими войсками в Ираке и Афганистане, а затем дипломатическая переписка, наполненная порой скандально откровенных оценок американскими дипломатами главных действующих лиц самых разных государств. Найти виновника удалось после того, как Мэннинг, стосковавшийся, судя по всему, по признанию и вниманию, рассказал о своей нелегальной деятельности известному хакеру, а тот из патриотических побуждений сообщил о ней ФБР. В феврале неожиданно для многих Мэннинг признал свою вину по нескольким пунктам обвинения, исключая сговор с врагом. Осуждение по ним грозит ему 20 годами тюрьмы. Юристы говорят, что таким путем он, скорее всего, хотел избежать трибунала и потенциального пожизненного заключения. Но обвинение отказалось от досудебного соглашения и намерено доказать на суде, что ефрейтор Брэдли Мэннинг пытался нанести вред своей стране, открывая врагу американские секреты. Мэннинг отказался от суда присяжных, верив свою судьбу военному судье. В понедельник в своей обвинительной речи прокурор Джо Морроу нарисовал портрет военнослужащего, который оказался в отдаленном гарнизоне в Ираке, с недаемой жаждой известности и осуществляющий свою страсть, передавая секретные документы WikiLeaks. По словам обвинения, Мэннинг держал с WikiLeaks постоянную связь. Были случаи, когда документы появлялись на сайте Джулиана Ассанжа через 2 часа после их отправки Мэннингом. Если бы у вас был беспрецедентный доступ к засекреченной информации 14 часов в день, 7 дней в неделю, как бы вы себя повели? Бравирует Мэннинг в одном из своих электронных писем. Не очень пока понятно, как прокуратура намерена доказывать главный пункт обвинения – сговор с врагом. Прокурор обещает представить улики позже, а пока говорит лишь, что информация, обнародованная WikiLeaks, оказалась в распоряжении Осамы Бен Ладена. Адвокат Мэннинга Дэвид Кумпс представил свою версию психологического портрета подзащитного. Это молодой наивный человек с благими намерениями, решивший раскрыть правду о войне после того, как он стал свидетелем подрыва на мини-автомобиле, в котором находилась иракская семья. Автомобиль уступил дорогу американской военной колонии. Он съехал в кювет, где было заложено взрывное устройство. Мэннинг, по словам его адвоката, придерживается убеждений, в основе которых признание святости жизни. Один из аргументов адвоката – на специально заказанных бирках для своей собаки Мэннинг попросил выбить слово «гуманист». Впрочем, в феврале, во время слушаний, во время которых он признал вину по 10 пунктам, Мэннинг заявил, что, обнародуя документы, он хотел дать толчок общественным дебатам о необходимости войны в Ираке и Афганистане. Юристы соглашаются, что Мэннингу будет крайне трудно отбиться от обвинений в сотрудничестве с врагом, поскольку для этого необходимо доказать, что он не понимал, что противники США могут использовать эту информацию во вред Соединенным Штатам. Тем не менее, у ефрейтора Мэннинга есть немало защитников, считающих, что он заслуживает снисхождения. Вот что говорит в интервью CNN Алекс Гибни, режиссер документального фильма «Мы крадем секреты», посвященного WikiLeaks и делу Мэннинга. На мой взгляд, Брэдли Мэннинг проявил наивность, передавая материалы WikiLeaks и не зная, как они будут использоваться. Но необходимо признать, что никто не пострадал в результате их обнародования. Мало того, он не сбрасывал WikiLeaks все подряд. Он пытался убедиться, что появление документов не нанесет ущерба в оперативном смысле. Он руководствовался желанием приоткрыть информацию не только об ущербе, наносимом войной в Ираке и Афганистане, но и о положительных результатах действий американских дипломатов. В одном из своих интервью, данных из посольства Эквадора в Лондоне, Джулиан Ассанж приравнивает свою деятельность к деятельности журналиста и заявляет, что Мэнингу угрожают пожизненным заключением за сотрудничество с прессой. Обвинение, которое чревато пожизненным заключением, является результатом утверждений Пентагона и Министерства юстиции США, которые приравнивают связь с журналистом, передачу информации общественности, к связи с Аль-Каидой. Ожидается, что военный суд над Мэнингом продлится 2 месяца. Обвинение намерено представить суду больше сотни свидетелей и экспертов.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас вернемся к российским событиям. Новое рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня Московский городской суд вынес решение по ходатайствам адвокатов обвиняемых, которые были заявлены именно накануне, во время предварительных слушаний. Сейчас в прямом эфире «Свободы» наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, три вопроса поставила перед нами вчерашнее заседание. Будут ли рассматривать дело присяжные? Будет ли оно возвращено прокурору, как того требует адвокат обвиняемых, и остается ли прежней мера пресечения, избранная всем обвиняемым? Напомню, трое из них сейчас под арестом, двое под подпиской о невыезде.
Я начну, Марк, здравствуйте, с последних двух вопросов. Да, действительно, это дело будут рассматривать присяжные, и сегодня судья уже назначил дату отбора коллегии. Это произойдет 20 июня, причем 21 июня судья рассчитывает уже начать рассмотрение дела по существу, что уже вызвало определенные сомнения как у стороны защиты, так и у адвоката семьи Анны Политковской, Анны Ставицкой, которая сказала, что летом в дачный сезон практически нереально за один день сформировать коллегию присяжных. То есть нет никаких гарантий, что люди по повесткам, люди, которые могут быть потенциальными присяжными, явятся в суд. Но, тем не менее, судья Павел Мелехин продемонстрировал такую уверенность, что 21 июня он начнет рассматривать дело по существу, что это уже поставило под сомнение объективность отбора коллегии присяжных, и даже прозвучали предположения о том, что некая коллегия присяжных, которая будет рассматривать это дело, потенциально уже сформирована. Но это только предположение. Что же касается вопросов об удовлетворении ходатайств защитников, они просили вернуть дело в прокуратуру для устранения недостатков обвинительного заключения, в том числе и ссылаясь на то, что из материалов дела пропала часть доказательств, которые свидетельствуют в пользу подсудимых, то это ходатайство было оставлено без удовлетворения судьей. Он сказал, что не увидел никаких оснований для того, чтобы возвращать дело прокурору. Кроме того, было еще одно довольно формальное, но очень важное с точки зрения закона основание возвращения дела прокурору. Все потому, что подсудимым раздали копии обвинительного заключения, не заверенные прокурором и без проставления даты. То есть таким образом у них могли возникнуть сомнения в том, а действительно ли они знакомились с тем обвинительным заключением, которое существует в материалах дела. И вот с этой точки зрения были все основания вернуть дело в прокуратуру, хотя бы для того, чтобы им дали заверенные копии. Но и этого тоже не произошло. Судья Павел Мелехин посчитал это незначительным недостатком. Кроме всего прочего, было отклонено ходатайство о вызове дополнительных свидетелей в суд, потому что списки уже сформированы. Но и здесь судья сказал, что не видит в этом необходимости, и нужно было заявлять об этих свидетелях на стадии ознакомления с материалами дела, что, собственно, сейчас еще оспаривают в Басманном суде Москвы защитники. Что же касается избрания меры пресечения, то она осталась той же. Трое подсудимых останутся в следственном изоляторе. Это Рустам Махмудов, предполагаемый убийца Анны Политковской, Ломали Гайтукаев, которого называют организатором этого преступления, и Сергей Хаджикурбанов. В первом процессе его также называли основным организатором преступления. Сейчас ему отводят менее заметную роль, но тем не менее, он находится под стражей. На свободе, под подпиской о невыезде, находятся братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы. Их обвиняют в причастности, соучастии в убийстве. И следствие говорит, что они следили за Анной Политковской, устанавливали ее ежедневные маршруты для того, чтобы потом убийца мог ее выследить и исполнить заказ на убийство. Марк?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, наш корреспондент, о решении Московского городского суда по ходатайствам защиты в рамках нового процесса над обвиняемыми в убийстве Анны Политковской. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Екатеринбурге второй завершающий день саммита России и Европейский Союз. Они проводятся два раза в год в Брюсселе и в одном из российских городов. Один из вопросов, который обсудят сегодня высокопоставленные российские и европейские руководители – перспективы безвизового въезда граждан России в Евросоюз. Почему в этом вопросе уже который год дело не движется дальше обещаний и декларации о намерениях? Мой коллега Андрей Шарый поговорил об этом с брюссельским журналистом Виктором Анучко.
На следующей неделе Европарламент должен наконец принять компромиссное решение, за которое боролись целый год, о введении новых правил возможного временного введения контроля на внутренних границах Шенгенской зоны в случае чрезвычайных обстоятельств. В прошлом году, в июне, на заседании Совета ЕС в Люксембурге, страны Евросоюза договорились о том, чтобы по инициативе Франции и Германии эту ситуацию подхлестнула арабская весна и наплыв мигрантов из Северной Африки на юг Европы и ситуации 2010 года в связи с болгарскими и румынскими цыганами. Все это повлияло на настроение стран Европейского Союза, и Совет ЕС договорился о том, чтобы упростить процедуру введения контроля на внутренних границах, который всегда существовал. Но он был нечетко прописан в соответствующих документах, во-первых, поскольку не возникало такой острой необходимости. Вот это практика последних лет привели к соответствующим размышлениям руководителей стран Европейского Союза. Европейская комиссия и Европейский парламент сочли себя обойденными в решении этого вопроса, но в конечном счете компромисс был достигнут, и Европарламент, видимо, одобрит документ, который позволит вводить временный контроль до 6 месяцев и продлевать его еще до 6 месяцев в случае чрезвычайных обстоятельств.
А что это означает на практике? Означает ли это, например, то, что власти любой страны могут решать, что, ну, скажем, Чехия, Бельгия или Польша приходят к выводу, что слишком много иностранных мигрантов из России, арабских стран, Молдавии на территории страны. Они сами могут закрыть границу и восстановить фактически пропускную систему, та, которая существовала до формирования Шенгенского соглашения. Верно я понимаю?
Ну, это несколько упрощенный подход. На самом деле, действительно, нужна некая волна, как они называют, массированное миграционное давление на границе. Вот в данном случае в качестве примера пресса Европы допускает возможность наплыва сирийских беженцев со стороны Турции через Грецию. Вот если пойдет массовый поток этих беженцев, они допускают, что может возникнуть вот такая ситуация. Просто наличие мигрантов на территории страны, и в том числе нелегальных мигрантов, не дает оснований для применения таких правил. Думаю, что решение будет в каждом конкретном случае применяться специально, никаких арифметических, конечно, выкладок тут нет. Рекомендации будет давать Еврокомиссия, будет работать экспертная группа. При всем упрощении процедуры это все равно довольно сложное дело.
Приближается срок, когда Румыния и Болгария должны стать членами полноправными Шенгенского соглашения. Действует такая ситуация, при которой в эти страны всех впускают из еврозоны, но выпускают далеко не всех. В связи с этим какая дискуссия в ЕС ведется?
Прежде всего она идет в Европарламенте, который страшно возмущен отношением ряда стран Европейского Союза к Болгарии и Румынии, считает эту позицию дискриминационной. По их мнению, Болгария и Румыния, являясь членами Евросоюза и выражая волю вступить в Шенгенскую зону, имеют на это полное право. Совершенно по-другому к этому относится ряд стран, среди них называют Данию, которые считают, что Болгария и Румыния должны все-таки контролировать своих граждан, которые перемещаются в массовом порядке из одной страны в другую. При этом все говорят, как это принято у евробюрократов, трудно воспринимаемыми формулами, некоторых нарушениях критериев и так далее. А между собой все, в общем-то, говорят о цыганском населении Румынии и Болгарии, которые свободно кочуют в сторону в основном Франции. Евросоюз требует каким-то образом навести порядок. Судя по всему, ни София, ни Бухарест не в состоянии этого сделать. Но самое главное, они еще и заявляют о том, что и трудно им возражать, что цыгане из Румынии, из Болгарии, это, в общем, полноправные граждане Европейского Союза и могут передвигаться в пределах Шенгенской зоны, как хотят.
Что-то означает эта дискуссия для решения или продвижения вопроса о изменении визового режима в отношениях России и Европейского Союза? Мы с вами беседуем в день, когда проходит очередной саммит ЕС-Россия в Екатеринбурге. Понятно, что каких-то прорывных решений сдать невозможно. Тем не менее, какие-то подвижки по этому вопросу есть?
Ну, я не думаю, что эти два вопроса связаны. Дело но застопорилось на, во-первых, одном переговорном трете, касающемся облегчения визового режима для ряда категорий граждан. Речь идет об адаптации уже существующего соглашения 2006 года. Европейская страна возражает против большого количества служебных паспортов, по которым въезжают в Европу российские граждане. Российская страна объясняет это необходимостью того, что многие сотрудники посольств, представительств, дипломатических российских учреждений работают в этих странах по служебным паспортам. Евросоюз сейчас требует специальных технических гарантий по этим паспортам. На этом, собственно, дело и встало. Второй переговорный процесс о безвизовом режиме, когда для краткосрочных поездок граждан России и Евросоюза в обе стороны не понадобятся визы. Там дело сложнее. Сейчас идет выполнение документа, который называется «Совместные шаги». Обе стороны совершают взаимные инспекционные поездки в Россию и в Евросоюз. Как предполагают и в Москве, и в Брюсселе, этот документ может быть выполнен, возможно, к концу текущего года, но вопрос в том, когда начнутся сами переговоры как таковые по поводу дальнейшего процесса перехода к безвизовому режиму, и тут Брюссель молчит намертво и отказывается предсказывать какие-либо сроки.
Говорил брюссельский журналист Виктор Анучко. Что является основным препятствием для безвизового режима между Россией и странами Евросоюза? Мы попросили нашего корреспондента Надежду Гладыш задать этот вопрос прохожим на улицах Ижевска.
Если вы кого-то в гости приглашаете, хотите, наверное, знать, кто такие. У нас сегодня хотят попасть чиновники, которые зарплату получают из бюджета. Правила должны быть для всех одинаковые. И большинство граждан России, я имею в виду средняя часть населения, работающая часть не в бюджете, такую, скажем, роскошь не может позволить. Часто есть. А чтобы границы, в принципе, открылись, наверное, те международные нормы, которые есть, приняты, да, везде, они должны соответствовать и в стране нашей.
Ну, почему? Шенген нам не дает, да? Честно говоря, даже не знаю. Может быть, и какие-то политические причины, но я не обсуждал, не могу сказать.
У нас и внутри России обмен мигрантами, он достаточно не отрегулирован, и... Возможно, там видят определенную опасность, что проникают не те элементы. Я подозреваю, что и политические, то есть не всех устраивают некоторые политические решения России.
Если человек занимает какое-то такое влиятельное положение, то ему как бы все сходит с рук. У них может быть и недвижимость всякая там в Европе. Считаю, что это связано именно с этим, что если будет безвизовый режим, будет как раз стимул для какого-то там отмывания, я не знаю, денежных средств. Все облегчится в Российской Федерации, наказание-то за это не последует. В Европе, а у них как бы свои законы, они живут по своим законам, у них там все правильно.
Не вижу вообще необходимости в этих визах. Если какой-то россиянин собрался попутешествовать по Европе, то ему 99,9% визу эту дадут. И все сводится к тому, что надо заплатить деньги, потратить много времени, потратить нервы на ожидание. Если он едет поработать, то принимающая сторона тоже заинтересована в том, чтобы специалист приехал и поработал. И отказов тоже фактически, ну, они равны нулю. Ну, а препятствия, наверное, все-таки кроются в политике, чтобы кому-то можно было запретить, а кому-то разрешить, тем самым влиять на общественное мнение.
Мне кажется, основное препятствие в том, что мы для них примерно то же самое, для европейцев примерно то же самое, что для нас нелегалы и иллегалы из стран Средней Азии. Европейцы, я думаю, будут очень не рады, когда к ним хлынет 20 миллионов примерно россиян. Из Латвии с открытыми границами уехали 10%. У нас 10%, это как раз примерно около 17-20 миллиончиков. Если они все приедут в Европу, особенно в Англии, которые и так уже не резиновые.
Это замечательная позиция наших чиновников, которые требуют сначала, чтобы это беспрепятственное право было обеспечено им, а потом когда-нибудь и остальным гражданам России. Евросоюз очень правильно поступает, не идя на поводу у этих людей. Они пытаются построить социализм в худшем проявлении для населения и капитализм в лучших традициях потребления для себя. Я надеюсь, что Евросоюз не будет этому потакать.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, что, по их мнению, является основным препятствием для безвизового режима между Россией и странами Евросоюза. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Небольшой опрос на эту же тему «Радио Свобода» устроила и на своих страничках в социальных сетях. И вот результаты опроса на нашей страничке ВКонтакте. Что является основным препятствием для безвизового режима между Россией и странами ЕС? Самый популярный ответ – ЕС опасается притока нелегальных мигрантов. Почти 39 ответивших. На втором месте по популярности такой вариант. Российские власти сами на самом деле не хотят безвизового режима. 32 ответивших. На третьем месте ответ – Евросоюз не желает отменять визы по политическим мотивам, 22 проголосовавших, и значительно меньше, по 3% голосов у вариантов таких: из-за нерасторопности чиновников, как в Евросоюзе, так и в России, все идет по плану, безвизовый режим скоро будет установлен. Участвуйте в опросах «Радио Свобода» на наших страничках в социальных сетях, Facebook и ВКонтакте.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит «Радио Свобода», в студии Марк Крутов. И в завершении информационной программы «Свобода в полдень» о ситуации в Турции, где в крупных городах продолжаются акции протеста против исламизации турецкого государства. Сегодня утром в Стамбуле вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией. Власти подтвердили гибель еще одного манифестанта. Он скончался в городе Антакия на юге страны. А премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что антиправительственные выступления в стране были организованы экстремистами и оппозицией. Сейчас на прямой связи из Стамбула корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева. Елена, здравствуйте. Что у вас происходит сегодня?
Здравствуйте, Марк. Вы правы. Всю минувшую ночь в Стамбуле продолжались акции протеста. С балконов раздавался грохот сковородок и кастрюль. Тысячи людей собрались в историческом районе Бешикташ у здания дворца Долмабахче, бывшей резиденции султана, где находится офис правящей партии «Справедливости и развития». Сколько там было людей, точно сказать трудно. По разным данным, от 30 до 40 тысяч человек. Всю ночь демонстранты жгли костры, размахивали национальными флагами, скандировали лозунги с требованием немедленной отставки правительства и кричали «Уходи, султан Эрдоган!». Премьер хочет превратить нашу страну в халифат и забывает о том, что Турция – светская республика, сказал мне один из участников акции. Массовый митинг также прошел у здания телеканала НТВ на европейской части Стамбула. Участники акции заявили, что почти все центральные средства информации лгут и обслуживают интересы правящей исламистской партии. «В Турции почти не осталось свободной прессы», сказал мой коллега, участник акции протеста, журналист оппозиционной газеты «Сюзджу». Сотни турецких журналистов находятся в тюрьмах. То и дело замышляются новые судебные процессы против тех, кто осуждает политику исламистов. А вот что пишет оппозиционная газета «Джумуриет». Цитирую: «Правящая партия справедливости пытается навязать людям свой образ жизни. Исламисты открывают школы по изучению Корана, строят мечети, закрывают театры. Известные ученые, бизнесмены, представители творческой интеллигенции уезжают из страны. Тем временем корпорация пресса обслуживает их интересы и активно пиарит политику правящей партии». Конец цитаты. Накануне ночью тысячи демонстрантов собрались у дома известного проправительственного журналиста Фатиха Алтая. Как говорил мне участник акции, демонстранты обвинили его в предательстве интересов страны и назвали правительственной обезьяной. В Анкаре молодежь в центральном городском парке устроила массовое распитие алкогольных напитков. протестуя таким образом против недавних ограничений на продажу и рекламу алкоголя.
Елена, у нас, к сожалению, подходит к концу время. Действительно ли сегодня началась бессрочная голодовка, двухдневная всеобщая голодовка госслужащих, если можно коротко?
Голодовка госслужащих, врачей и студентов, и преподавателей стамбульских вузов, да.
Спасибо.
Да,
спасибо, Елена. У нас, к сожалению, подошло к концу время программы, но мы держим с вами связь и будем узнавать от вас о развитии событий в Турции, где, я напомню нашим слушателям, продолжаются антиправительственные акции протеста. На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». С вами в прямом эфире был Марк Крутов. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Слушайте нас на сайте свобода.орг. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».